Скарлетт опустилась на землю и дрожащими руками принялась выкапывать овощи из грядок. И мало-помалу ее корзина стала наполняться. Сегодня дома у них будет хорошая еда, хоть и без кусочка мяса. Впрочем, немного свиного сала, которое Дилси использует для светильников, можно будет пустить на подливку. Не забыть сказать об этом Дилси. Нужно жечь пучки смолистых сосновых веток, а сало использовать в пищу. Возле крыльца одной из хижин Скарлетт наткнулась на небольшую грядку редиски и внезапно почувствовала лютый голод. При мысли о сочном, остром вкусе редиски ее желудок требовательно взалкал. Кое-как обтерев редиску юбкой, она откусила половину и проглотила почти не жуя. Редиска была такой старой, жесткой и такой едкой, что у Скарлетт на глазах выступили слезы. И лишь только этот неудобоваримый комок достиг желудка, как тот взбунтовался, Скарлетт бессильно упала ничком на мягкую грядку и ее стошнило. Скарлетт долго лежала так, ослабев, уткнувшись лицом в землю, как в мягкую ласковую подушку, а мысли блуждали в разброд. Это она, Скарлетт О'Хара, лежит позади негритянской хижины в чужом разобренном непоместье, и ни одна душа в целом свете не знает об этом, и никому нет до нее дела. А если бы и узнал кто, то всем было бы наплевать, потому что у каждого слишком много своих забот, чтобы печься еще и о ней. И все это происходит с ней, Скарлетт О'Хара, которая никогда не давала себе труда завязать тесемки на туфельках, подобрать с пола сброшенные с ног чулки, с той самой Скарлетт О'Хара, чьим капризом привыкли потакать все, с которой все нянчились, которую все старались ублажить. И это все с ней, со Скарлетт О'Хара. Она лежала плашмя, не имея сил отогнать от себя ни воспоминания, ни заботы, обступившие ее со всех сторон. Они были словно стая грифов. Теперь у нее не было сил даже сказать себе: «Сейчас я не стану думать ни о маме, ни об отце, ни об Эшли, ни обо всем этом разорении. Я подумаю потом, потом, когда смогу об этом подумать». Но думать об этом сейчас было ее выше ее сил, и она уже не могла заставить себя не думать. Мысли против воли кружились в мозгу, как хищные птицы, и вонзали в нее свои клювы. Казалось, протекла вечность, пока она недвижно лежала, уткнувшись лицом в землю, палимая беспощадным солнцем, вспоминая тех, кто ушел из жизни, и жизнь, которая ушла навсегда и больше уже не вернется. Скарлетт заглядывала в темную бездну будущего. Когда она, наконец, встала и еще раз окинула взглядом черные руины 12 дубов, голова ее была поднята высоко, но что-то неуловимо изменилось в лице, словно какая-то частица юности, красоты, нерастраченной нежности тоже ушла из него навсегда. Прошлого не вернуть, мертвых не воскресить. Дни беззаботного веселья остались позади. И, беря в руки тяжелую корзину, Скарлетт мысленно взяла в руки и свою судьбу. Решение было принято. Пути обратного нет. Она пойдет вперед. Пройдет, быть может, лет 15, а женщины юга, застывшие навеки горечью в глазах, все еще будут оглядываться назад, воскрешая в памяти канувшие в небытие времена, канувших в небытие мужчин, поднимая со дна души бесплотно жгучие воспоминания, дабы с гордостью и достоинством нести свою нищету. Но Скарлетт не оглянется назад. Она посмотрела на обугленный фундамент, и в последний раз усадебный дом воскрес перед ее глазами. Богатый, надменный дом, символ высокородства и образа жизни. Она отвернулась и зашагала по дороге к таре. Тяжелая корзина оттягивала ей руку. Она шла по дороге к таре. И тут голод снова начал терзать ее пустой желудок. И она произнесла громко: «Бог мне свидетель! Бог свидетель! Я не дам Янке меня сломить! Я пройду через все! И когда это закончится, я никогда, никогда больше не буду голодать! Ни я, ни мои близкие, Бог мне свидетель. Я скорее украду или убью, да, но я не буду голодать». Шли дни, и тара все больше становилась похожей на необитаемый остров Робинзона Круза. Такая здесь царила тишина, такой отрезанной от всего мира казалось усадьба. А мир был в нескольких милях, но он был так далек, словно тысячи миль грохочущих океанских валов отделяли этот островок от Джонсборо и Фейнтвилла, от Лавджоя и даже от соседних плантаций. После того, как старая лошадь сдохла, вместе с ней было утрачено и последнее средство сообщения с окружающим миром. А мерить ногами красную землю плантаций ни у кого не было ни сил, ни времени. Порой в разгар изнурительной работы, ради куска хлеба и неустанного ухода за тремя больными, в минуты отчаянного напряжения, Скарлетт с удивлением ловила себя на том, что невольно напрягает слух, ожидая услышать привычные звуки, пронзительный смех негритят, скрип возвращающихся с поля телег, ржание верхового жеребца Джералда, скачущего через выгон, шуршание гравий под колесами над подъездной аллеей и веселые голоса соседей, заглянувших провести вечерок и поделиться новостями. Но, разумеется, сколько бы она ни прислушивалась, все это было напрасно. Дорога лежала тихая, пустынная, и ни разу не заклубилась на ней облачко красной пыли, возвещая приезд гостей. Тара была островом среди зеленых волнообразных холмов и красных вспаханных полей. Где-то существовал другой мир и другие люди. У них была еда и надежный кров над головой. Где-то девушки в трижды перекроенных платьях беззаботно кокетничали, распевали в час победы нашей, как распевала она сама еще так недавно. Где-то все еще шла эта война и гремели пушки. Где-то горели города, умирали люди в госпиталях, и босые солдаты в грязной домотканой одежде маршировали, сражались, спали в повалку, усталые, голодные, разуверившиеся и потому павшие духом. И где-то зеленые холмы Джорджии стали синими от синих мундиров янки, сытых янки, на гладких, откормленных кукурузой конях, где-то далеко от Тары. Где-то за пределами Тары простирался весь этот остальной мир, и шла война. Здесь же, на плантации, и весь мир, и война существовали только в воспоминаниях, с которыми приходилось сражаться, когда они в минуты изнемождения осаждали мозг. Все, из чего складывалась прежняя жизнь, отступала перед требованием пустых или полупустых желудков. И все помыслы сводились к двум простым и взаимосвязанным понятиям — еда и как ее добыть. Еда, еда. Почему память сердца слабее памяти желудка? Скарлетт могла совладать со своим горем, но не могла совладать со своим желудком. И каждое утро, прежде чем война и голод всплывали в ее сознании, она, проснувшись, но еще в полудреме, замирала, свернувшись клубочком в сладком ожидании, что сейчас в окно потянет запахом жареной грудинки и свежевыпеченных булочек. И каждое утро, силой потянув воздух носом, улавливала запах той пищи, которая ждала ее при пробуждении. Сейчас на стол в таре подавались яблоки, ямс, арахис и молоко, но даже этой примитивной еды никогда не было вдосталь. А видя ее трижды в день, Скарлетт невольно уносилась мыслями к прежним дням, к тому столу, освещенными огнями свечей, и к блюдам, источавшим аромат. Аромат ее детства, аромат ее юности. Ах, Боже мой, как же беспечно относились они тогда к пище! Как же были расточительны булочки, кукурузные оладьи, бисквиты, вафли, растопленное масло. И все это было только к завтраку, а потом блюдо с ветчиной на одном конце стола, блюдо с жареными цыплятами на другом, и тут же тушеная капуста в горшочке, обильно залитая соусом отливающим жиром. Горы фасоли на ярком цветном фаянсе, жареная тыква, тушеная морковь в сметанном соусе таком густом, что его можно было резать ножом. И три десерта, чтобы каждый мог выбрать, что ему больше по вкусу. Слоеный шоколадный пирог или ванильное бланманже, или торт со взбитыми сливками. Да, при воспоминании об этих яствах слезы выступали у Скарлетт на глазах, остававшимися сухими перед лицом войны и даже перед лицом смерти. И тошнота подымалась к горлу из пустого, вечно урчащего от голода желудка. Ибо аппетит — предмет постоянных сокрушений мамушки. Аппетит здоровой 19-летней женщины четырехкратно возрос вследствие неустанной, тяжелой и совсем непривычной для нее работы. Но не только ее собственный аппетит доставлял Скарлетт мучения. Отовсюду на нее глядели голодные лица, белые и черные. Скоро и Кэрин, и Сьюлин тоже станут испытывать неуемный голод, как и все идущие на поправку тифозные больные. Уже и малыш Уэйд начинал уныло конючить. «Я не хочу ямса, мама! Я есть хочу!» Да и остальные все чаще подавали голос. «Мисс Скарлетт, если я чего-нибудь не поем, у меня не будет молока для маленьких!» «Мисс Скарлетт, не могу я колоть дрова на пустой желудок!» «Птичка моя, я уж и ног не таскаю без еды-то, помилуйте!» «Доченька, неужели у вас нечего поесть, кроме ямса?» Одна только Мелани не жаловалась. Она день ото дня становилась все худее и бледнее, и судорога боли пробегала у нее по лицу. «Я совсем не голодна, Скарлетт. Милая, отдай мою порцию молока Дилси. Оно ей нужнее для младенцев. Больные ведь никогда не бывают голодны», — говорила Мелани. И вот эта ее неназойливая мужественность особенно раздражала Скарлетт, больше, чем надоедливое хмыканье всех остальных. На них можно было прикрикнуть, что она иногда и делала. Но самоотверженность Мелани ее обезоруживала и очень злила. И Джеральд, и негры, и Уэйд тянулись к Мелани, поскольку она, даже больная и слабая, всегда была добра и отзывчива. У Скарлетт же в эти дни не находилось ни того, ни другого. Особенно Уэйд. Он просто не вылезал из комнаты Мелани. С Уэйдом вообще творилось что-то странное, что-то неладное, но что именно разбираться в этом Скарлетт сейчас было недосуг. Она приняла на веру слова мамушки, что у ребенка, дескать, глисты, и пичкала его отваром из сухих трав и коры, которым Эллен всегда лечила от глистов негритят. Но от этого глистогонного снадобья личико Уэйда становилось почему-то только все бледнее и бледнее. Скарлетт же воспринимала его в те дни не столько как маленькое человеческое существо, сколько еще одну обузу, которую надо накормить. Когда-нибудь потом, когда все эти бедствия останутся позади, Скарлетт будет играть с ним, рассказывать сказки, учить его азбуке. Но пока у нее не было на это ни времени, ни желания, ни сил. А поскольку он казалось, вечно вертятся под ногами, и именно тогда, когда она особенно устала или озабочена, она нередко бывала резка с сыном. Ей очень действовало на нервы, что от ее окриков в его округлившихся глазах появлялось выражение страха, ибо малейший испуг делал похожим его на слабоумного. Она не понимала, что это маленькое существо жило среди постоянного кошмара, сущности которого даже мозг взрослого не смог бы постичь до конца. Страх прочно поселился в Уэйде. Страх томил его душу и заставлял испуганно вскрикивать по ночам. Уэйд дрожал от каждого резкого слова или внезапного шума, ибо в его сознании все это было неотделимо от слова «Янки», от слова «война». И Янки он боялся больше, чем привидений, которым пугала его Присси. Янки. Война. До первых дней осады и до первого залпа орудий жизнь Уэйда была относительно спокойной, размеренной и счастливой. И хотя мать уделяла ему не слишком много внимания, он не привык слышать ничего, кроме добрых и ласковых слов, вплоть до той ночи, когда его внезапно разбудили, вытащили из кроватки, и он увидел небо в огне и услышал сотрясавший воздух взрыв. В эту ночь и в последовавший за ней день он впервые испытал удар материнской руки и впервые услышал от матери грубое слово. Его жизнь в уютном кирпичном доме на Персиковой улице, а другая была ему неведома, оборвалась в ту ночь навсегда, и ему уже не суждено было оправиться от этой потери. Во время бегства из Атланты он понял только одно — за ним гонятся Янки, и страх, что они найдут его и разорвут на части, прочно угнездился в его маленькой детской душе. Всякий раз, когда Скарлетт, делая ему замечание, повышала голос, он холодел от страха, потому что в его неокрепшем детском мозгу мгновенно вставали картины той страшной ночи. И теперь сердитый голос матери навеки вечные был связан для маленького Уэйда с ужасными словами «Янки! Война!» И он стал бояться матери. Скарлетт не могла не заметить, что ребенок начал ее избегать. И в те редкие минуты, когда она среди своих бесконечных дел позволяла себе задуматься над этим, его поведение вызывало в ней немалую досаду. Это было даже хуже его прежнего вечного цепляния за ее юбку. Ее задевало за живое то, что он искал прибежища на постели у Мелани, где тут же принимался спокойно играть в любую игру, какую бы Мелани ни предложила. Он с удовольствием слушал ее рассказы. Уэйд обожал свою тетю, ведь у нее был такой тихий, такой ласковый голос. Она всегда улыбалась и никогда не говорила: «Замолчи, у меня голова от тебя разламывается». У Скарлетт же не было ни времени, ни охоты нянчиться с маленьким Уэйдом. Но когда это делала Мелани, в ней вдруг пробуждалась ревность. Увидав однажды, как маленький Уэйд кувыркается через голову на постели Мелани, падая при этом прямо на нее, с Скарлетт в сердцах ответила ему под затыльник. «Ах, боже мой!» — сказала она маленькому Эйду. «Ты что, совсем очумел? Разве можно так прыгать на тетю? Ты же знаешь, как тетя больна. Ступай сейчас же во двор и играй там, чтобы я больше тебя здесь не видела». Но Мелани тонкой, как плеть, рукой притянула к себе плачущего ребенка. «Полно, полно, Уэйд», — сказала Мелани. «Но ты же не хотел прыгнуть на меня, правда? Он мне нисколько не мешает, Скарлетт. Позволь ему побыть со мной. Позволь мне поиграть с ним. Это же единственное, что я могу делать, пока не поправлюсь. А у тебя достаточно хлопот и без него». «Не дури, Мелли», — сухо ответила ей Скарлетт. «Ты и так слишком туго идешь на поправку. Если Уэйд будет прыгать у тебя на животе, лучше тебе от этого не станет. Послушай, если я еще раз застану тебя, Уэйд, у тети на постели, ты получишь от меня хорошую трепку и перестань шмыгать носом. Вечно ты носом шмыгаешь. Постарайся быть мужчиной». Уэйд убежал в слезах и спрятался за домом. Мелани закусила губу, и у нее тоже выступили слезы на глазах. А мамушка, наблюдавшая эту сцену, нахмурилась и жарко задышала. Но никто не осмеливался перечить Скарлетт в эти дни. Все боялись. Боялись ее острого языка и этого нового, злого существа, которое, казалось, в нее вселилось. Скарлетт безраздельно властвовала теперь в имении. И как это нередко бывает, столь внезапно полученная власть развязала все дремавшие в ней дурные инстинкты. Она не была от природы злой. Она вместе с тем была так напугана и так неуверена в себе, что становилась грубой, боясь, как бы ее несостоятельность не обнаружилась в глазах других и не пошатнула ее авторитета.